не готовы.
Ну и посмотрим, как это будет работать. Во всяком случае, вопрос. Два вопроса, наверное, мы хотели сегодня разобрать. Или, может быть, один вопрос. Да. Да, недавно там это был в Москве, давал урок. А пришли, значит, несколько, это еврей зашел сейчас со своим другом, христианин, да, так они, так он спрашивает, да, так они присоединились к уроку, все нормально, послушали, а потом подходит и говорит, значит так, я хотел бы, ты говоришь, должен быть скоро какое-то собрание большое, как конференция различных религий. Да, по вопросам смерти. Что такое смерть? Mm-hmm. Да? Так и мы хотели, чтобы я, значит, там пришел к ним это, да?
Принял участие
от иудаизма. Значит, объяснить, что такое смерть, да? Понятие смерти. Да, я сказал, насчет конференции, я не знаю. Но объяснить вам я могу объяснить. Я там с ними разобрал немножко. Так мы сейчас немножко разберем это, да? Ответ, который я им дал. Интересно. Ну, вроде да. Ну, они были так, да?
В шоке
полностью.
Это в Москве, да?
Да, да. Ну, вначале они были в шоке от самого урока до этого. Нет, человек неподготовленный, ему немножко трудно воспринять еврейскую точку зрения. Почему? Это одна, я как бы общаюсь с людьми, одно из впечатлений, которое, да, остается у людей после его, значит, общения такого. Да, они говорят, мы всегда думали, как бы, что есть, да, есть различные теории, есть кто-то говорит так, различные мнения, можно сказать так. Да. Ну, как бы все это такое очень туманное и непонятное, обычно, да? И поэтому человек идет на какие-то там, скажем, конференцию по религиозным вопросам. Ну, что он ожидает там услышать? Ну, скажем, если не просто глупости, да, то какие-то такие туманные утверждения, вроде да, вроде нет. А вот когда они слышат вопрос как-то, да, еврейскую точку, когда они услышат эту еврейскую точку зрения, они вдруг ужасно поражаются, насколько все логично и понятно. И все становится просто. Ясно, и просто, и все становится ясно, просто становится ясно. То есть, и это их приводит в шок полностью, да? Обычно это не так, человек идет на какую-то, не знаю, ну, лекцию по атеизму, скажем, или какую-то, да, да, какую-то коммунистическую, там, или не коммунистическую, какую-то идеологическую, неважно в каком течении, в какой религии это. Все говорят разные такие глупости, ну не будем называть это глупостью, но разные вещи общие, непонятные, что-то да, что-то нет, какие-то, да.
Да,
всегда можно спросить, и всегда можно это толкнуть, и что-то принять, и что-то не принять, и где-то рядом да около. Да нет никогда четких и точных сведений, знаний, утверждений. Да, почему? Так принято считать, что так это должно быть, это же религия. Религия так она работает, да? И там философия, или там еще какое-то. Так оно и бывает, нет ничего такого. Это можно сказать, можно воду лить другими словами, да? Но когда они приходят и слышат еврейскую точку зрения, они поражаются, потому что она поражает или удивляет вот этой особенной простотой, точностью и ясностью. Вдруг все становится на свои места, и вдруг все понятно. Все, что, да, это... Я не один раз слышал эту вещь. Сказать по правде... Ну, я сам, когда в первое время, значит, познакомился, первый это стал, послышал, увидел, я тоже был в шоке от этого. Насколько все ясно и просто, да? И понятно. И все вопросы, которые, скажем, меня мучили до того, как я пришел к иудаизму, и то все, что мне было непонятно, вдруг за пару лекций мне вдруг все стало на свои места, я вдруг все понял. Понял, что откуда начинается. Не все знал, но многое понял. То есть сразу дает ответы на это, да? Это очень поражает людей. А ясность и четкость это, да, то беседа. Ну, посмотрим. В любом случае, я им предложил такую вещь. Хорошо, вы хотите, да, вопросы жизни, смерти. Смерть, я вам объясню, что такое. Только что. Для того, чтобы понять, что такое смерть, надо знать, что такое жизнь. Правильно. А вообще вопрос, что значит смерть? Мы обычно думаем, что смерть это как бы плохо, а жизнь это хорошо, правильно? Ну, это сам по себе большой вопрос, что хорошо и что плохо. Но, во всяком случае, когда рождается, ну, ясно, как бы это ни было, ясно, что рождение и смерть это две взаимосвязанные вещи, они не могут быть одно без другого. Не может быть смерти без рождения, не может быть рождения без смерти. Это просто, да? Как бы, на самом деле, здесь есть глубокая идея, почему это так. Но даже без понимания, только интуитивно, да? Только интуитивно смотреть на эту вещь, это понятно то, что они вещи связаны между собой. Связь есть очень глубокая, не просто так, да? Рождение обязательно, без, скажем, люди могут понять, без смерти, без рождения, не может быть смерти, это всем понятно, да? Но без смерти, кто сказал, что не может быть рождения? На самом деле, это тоже не может быть. Да? Мы, можем это разберем чуть-чуть больше, а это имеет очень глубокие корни. Ну, как бы по-простому, ясно, что жизнь и точно так же естественно, как и смерть, или смерть точно так же естественно, как и жизнь. То есть, как человек рождается, точно так же он умирает, вещи очень связаны между собой. Да? В всяком случае, нужно понять, что такое жизнь, понять, что такое смерть, непростая вещь. И значит, и в общем-то, я им дал это объяснение в двух... как это, да, в двух вариантах. Один вариант, поскольку это люди были нерелигиозные, далекие от понимания, еврейских пониманий, так и дал, да, на научной основе, то как на мировоззрении, принятом мировоззрении в мире, да, в науке и так далее, да, как современный человек воспринимает эту точку, на этом я объяснил, что такое жизнь, и жизнь, и смерть, и, а потом, значит, на еврейскую, с еврейской точки зрения. Мы расскажем, да, что именно. Ну, во-первых, с научной точки зрения это проблема. Что такое жизнь? В принципе, никто не знает. В мире есть большая это, да, это у ученых находится в полном этом, да, как это назвать? Да, шоке. То есть нет такого, никто не знает, что такое жизнь. Почему? В чем проблема? Пытаемся выяснить, выделить проблему, да? А ученые, они пытаются понять, что такое жизнь, и этот поиск понятия жизни, они осуществляют, или как где, да, поиск осуществляют в структуре материи, материала. Да, в структуре материи. То есть они ищут структуру, материальную структуру, определенную ту, которая называется живой. То есть как бы они видят, что, ну, это само по себе очень подход неправильный. Почему? Потому что это подход материалистический такой, да? Как это Владимир Ильич говорил. Вы помните, что это, да, как это сознание, это да, результат высокоразвитой материи, правильно? Да, то есть жизнь у них тоже, это качество, определенное качество, как это, развитие материи. То есть определенная структура материи, есть материя попроще, материя посложнее. Так жизнь, она возникает где-то на определенном уровне сложности построения материала. Правильно? Так они это ищут. И поэтому они смотрят таким образом. Ясно, что каждый живой организм состоит из клеток. Да? Клетка, нет сомнения, что это живая. Да, все знают, клетка, она живет. Да, там функционирует со всеми делами. С другой стороны, клетка состоит из молекул. Молекулы состоят, строятся из атомов. Атомы – это явно неживая вещь. И, в общем-то, молекулы тоже, во всяком случае, простые. Да, обычные химические молекулы, как бы, да, все, что мы знаем, там, H2O, да, как на русском говорят, H2O, да? Там, скажем, да, вода, кислород, воду и так далее, фосфор, я не знаю, всякие вещи. Явно вещь неживая, да? Это называется неорганическая материя. Да? Даже если мы скажем органическую материю, то есть органические какие-то молекулы более, сейчас пытаемся разобраться, что это да, в них, это тоже вопрос, обычная простая органическая молекула, скажем, да, что она хотя более сложная, чем просто химическая, как скажем, там, это жир, как это, жировые молекулы, там, углеводы, жиры или белки, есть три вида органических молекул, да, и они, ну, она, конечно, длиннее там. Да, но все равно, в принципе, никто не может подумать, что как бы эта молекула, она является началом жизни. То есть они ищут где-то жизнь от молекулы до клетки. Как из молекулы возникла клетка, или как-то на пути от молекулы, перехода от молекулы к клетке, на каком-то этапе они ищут жизнь. И не находит, естественно. И это проблема. Ну, есть, которые считают, может быть, какая-то хромосома там определенная, но она это вообще сложная молекула, такая очень длинная, такая, да, несет в себе генетические коды и так далее, да. И вот она, может быть, является жизнью, там приводят, что, что они ищут, говорят, там разные, рассматривают разные микроорганизмы, и, скажем, там есть бактерии, есть вирусы, да, а бактерия это клетка, в принципе, а вирус это не клетка, а это только хромосома, в общем-то, да, и там с какими-то там еще дополнениями принципиально. Так она уже называется вроде живая, а в ней это еще не клетка, в принципе. И начинает там искать какую-то вещь, которая является делает жизнь. То есть они как бы ищут жизнь в структуре материала, да? В структуре клетки. То есть предполагаю, что если клетка довольно сложная, довольно это, да, высокоорганизованная, так называют, она становится началом жизни. Вопрос, в каком месте она начинается, это они не знают. Ну где-то там, и они ищут это. Это проблема. А на самом деле, даже возьмем любую вещь, даже самую живую клетку, любую вещь, когда состоит из молекул, молекула состоит из атомов, в конце концов все эти атомы, они обычные неорганические атомы. И в общем-то любая да, органическая молекула, она состоит из обычных неорганических атомов, да, так назовем это, да, из обычных, которые мертвые. Так почему вдруг она должна стать живой? Ну какая разница, ну возьмем эти атомы, соединим их вместе много-много, да, делаем длинную цепочку, так она станет живой. На каком основании, какая логика? Естественно, этого не находят, правильно? Возьмем стол, возьмем 1000 столов, один на другой посадим, так что он станет живые. Да, сказать по правде, здесь есть
это как бы... Это следующее направление эволюции.
Ну да, это правда, есть одна из, да, одно из заблуждений, которое есть вот в этой философии ихней, да, вот это вот, как бы материалистической, да, философия о том, что нет Творца, как бы есть материя, это как бы основа, да, основа развития материи, она как бы является главной, да, основой всего этого мироздания. Так у них есть такая идея, как вдруг возникает жизнь, разум и так далее. Так они предполагают, что как бы, когда есть очень сложная структура, так она сама по себе, но в ней возникает жизнь или в ней возникает разум. Что значит сложно, когда есть собрание очень многих вещей? Да? А простая логика говорит, этого не может быть. Но они так предполагают, у них есть некоторая теория, что из количества переходит в качество. Да, да, из этих количеств переходит в качество, знаете, да? У меня был спор с одним это, да, какой-то там доктор математических наук, ну какой-то там, да, профессор, не знаю, где он там был, в Технионе. Я когда учился в Технионе и стал только религиозным, ну, да, и пришел, как-то пришел, там работал как студент в какой-то лаборатории, по аэронавтике, самолетами, не знаю. Так, и когда я там, значит, да, я раз прихожу в кипинг, прихожу, значит, ну, а там у нас такой настрой был ливанский очень, такой антирелигиозный во всей этой. И, естественно, у меня все сотрудники, значит, приходят, начинают со мной спорить. Как вдруг ты смог, ты идешь, становишься религиозным, человек образованный, воспитанный, я не знаю, что, как ты можешь такие дикие эти, да, вот, и так далее. Ну, и я всех быстро как бы поставил на место, а один остался, этот начальник этой всей, да, самый директор этого дела, и он, и с этого времени я перестал работать там, то есть, в смысле, я приходил каждый раз на работу, но он сразу же меня ловил, у нас там были длинные споры на течение всего дня, или в течение пару лет, наверное, мы провели там много с ним эту дискуссию на эту тему. И, да, и одна из претензий, да, один из вопросов, который у нас был, подожди, вот человек, да, живой, правильно, есть у него мозг, он мыслит, как вдруг может появиться мысль в голове человека, да, один из вопросов, было много вопросов, которые мы рассматривали, но один вопрос, он высказывал ему традиционную точку зрения вот этой вот идеологии их, да, все это мои материализмы. Он хочет мне прийти и объяснить, знаешь, что это, ну и в принципе, как бы мы так разбирали это основательно, и когда у него уже не было выхода, я его как бы вводил в какую-то, да, в угол, и он начинал делать различные, вдруг переходил на различные фантастические идеи, это что-то особенное, да, это очень удивительная вещь, да, что вроде бы вот это вот, как бы эти, они утверждают, что они как бы религия, это такие веры, такая нерациональная вещь. Они, значит, люди рациональные, да? Но как только доходят до различных философских вопросов, вдруг они переходят на фантазии, что-то удивительное, какая рациональность разговора, да? Например, в этом вопросе тоже. Приходим и говорим, как может возникнуть мысль человека, да, вопрос, откуда? Человек, по-моему, подумал что-то, решил что-то. Я хочу закрыть глаз, я хочу выпить стакан чая и так далее, да? А, есть мысль какая-то там, это я знаю, она выражается в какой-то реакции, там, в каком-то части головного мозга, да? Там какая-то клетка, нервная, там есть нервы, очень много нервов, да, это клетки, нервные клетки, в принципе, да, и она дает сигнал, очень хорошо. И сигнал этот передается, там попадает в руку, рука начинает сжиматься и так далее, происходит, и происходит действие, очень хорошо, но где начало? Где-то в каком-то месте возник какой-то сигнал, да, что значит, какой сигнал возник? В конце концов, мозг – это такая же материальная структура, как и все остальное. Там происходят обычные реакции, химические, там, электрические, ну, ядерных реакций там не происходит, по всей видимости, да, это смотря у кого. Ну, по всей видимости, теперь любая реакция, там, химическая, электрическая, она не может возникнуть сама по себе, если ее до сих пор не было. Нужно, чтобы кто-то ее вызвал, да, любой, там, есть раствор какой-то в этом, да, в стакане, или его нужно подогреть, или нужно это, чтобы там началась какая-то реакция. Если там не происходит какая-то химическая реакция, она не может произойти, если ее, да, как, да, как-то, значит, должна быть причина, откуда она начала.
Толчок
кто-то за это. А он до сих пор ни о чем не думал. Вдруг какой-то момент человек появился какая-то идея, он решил что-то. Подожди, откуда она пришла? Возник сигнал в мозгу. Очень хорошо сигнал в мозгу возник. Откуда он? Я спрашиваю, кто начал? Он же сам по себе не может возникнуть, как и любая другая материальная, любой материальный процесс. Не может возникнуть сам по себе без причины. Если он возник... Как?
Может, желудка
возникает? Если он, да, возникает, если он действительно, да, возникает, значит, у него была какая-то причина, которая его вызвала. Меня интересует, откуда это началось. Да, то если вдруг происходит какой-то... Да, какой-то процесс, там, скажем, химический или физический, какой-то процесс без причины, без того, чтобы кто-то его вызвал. Он с него начинает, это чудо, это не может быть. Противоречит законам природы, физики, химии, всему, правильно? Значит, обязательно, если возник какая-то реакция в каком-то в клетке, какой-то клетке, возник какая-то реакция, какой-то сигнал, значит, была у него причина, потому что это физический сигнал. Включил, обязательно вопрос, кто... А ты скажешь где-то в другом месте, в головном мозге, оттуда это пришло. Хорошо, так пойдем туда, а откуда туда, а как, кто там включил. И мы не можем ничего сделать, мы с ним обязательно должна быть это, да? И какое решение может быть у этого?
Что-то
да? Или же, а есть как бы, сколько у нас есть, в философии принято две точки зрения. Да? Сейчас мы дойдем до этих двух точек. Кроме этого, да, есть как бы способ убежать от этого вопроса. Как сказать, что на самом деле, то, что действительно говорят, что раздражение пришло извне человека. Да, то есть почему? Человек закрыл глаз, почему? На самом деле результат этого была некоторая, да, некоторый раздражитель извне, человек что-то увидел, закрыл глаз, проделал муху, человек закрыл глаз, правильно? Очень правильно, да, то есть в принципе, что он, да, эта реакция произошла в мозгу, но в результате какого-то, так причина находится вне человека. Очень хорошо, конечно, есть много таких действий. Но есть действия, которые не связаны с внешним миром. Я решил выпить чай, ну, да, или там сделать еще что-то. Ну, кто-то скажет, выпил чай, у человека есть какие-то недостатки там в организме, тара-та-та и так далее, обратно это связано и с внешнего мира каким-то образом. Но есть действия человека, что не связаны никак с его материальной это, да? Да, решил сказать слово, не сказать слово, обидеть, не обидеть, пожалеть и так далее, сделать разные вещи. Невозможно. А когда он приходит и говорит, тогда есть воспитание человека, его обучали и так далее, обратно причина была где-то, да, воспитание человека, оно уложилось внутри мозга человека, и оно в конце концов потом проявилось. Так он мне утверждал это, да? Получается, что причина тоже была извне человека, как бы вывести. Ну, очень хорошо, действительно, если иногда человек действует себя как автомат. Его что-то обучили, так он действует. Его воспитали, так он действует. Да? Очень хорошо. Но есть множество ситуаций, когда человек действует только не потому, что его воспитали. И даже если воспитали, он может повести себя совсем наоборот. Да? И мы видим много разных ситуаций. Человек явно может взять это сделать или не сделать, несмотря на его воспитание или невоспитание. Так какова причина тому, что он это сделал или не сделал? Одно и то же вещь. Человек есть... Свобода выбора, правильно, может сделать так, а может сделать не так, не зависит от воспитания, человек не автомат. Ему что-то вложили, ясно, что то, что ему вложили, это влияет на его действия каким-то образом, тоже интересно, каким образом. Ну вот явно не автомат, да, может так, а может так, так где же все это воспитание и так далее, да? Есть просто действия такие человека, ясно, нет сомнения, что человек делает это, да, какое-то действие, не... Не в да, просто вот потому, что он человек, так он решил и так он себя действует. Да, без всякой. Можно сказать еще, что это некоторая реакция на окружающий мир тоже. Я с кем-то разговариваю и хочу ему доказать, и поэтому я себя веду так и так. Получается, что человек причина. Но на самом деле тоже неправильно, не является причиной. Я причина, то, что я ему хочу доказать, а не он причина, что он мне вызывает сказать то или другое слово. И так далее, и так далее. То есть вывести это снаружи, из организма человека, это проблема. Причину, да, то, которое вызвало. Значит, должна быть как бы, потом, даже если мы скажем так, все равно, любой раздражитель снаружи, он не является причиной, непосредственной причиной мысли человека. Может быть, человек, то, что видел, начал думать в каком-то направлении, но нет механической связи между этим и этим. Механической, химической или другой. Да, мы же говорим о какой-то научной этой точке зрения, правильно? То, что кто-то меня там... о чем-то попросил и что-то сказал, я поэтому, значит, делаю какое-то действие, он не связался со мной каким-то химическим, электрическим или иным путем и вызвал у меня так далее. Нет, у меня появилась определенная мысль. В результате или не в результате, в головном мозге, нет никакой связи с этим человеком. Искать такую связь, это ужасно трудно, нет, такого, нет никакого оправдания да, научного этому. Да? Так он предложил... Так какое решение тогда есть? О, так это здесь подходим к философии, два способа решения есть. Два способа проблематичные. Да? Два способа непроблематичные. Один способ решения говорит нам, один способ решения говорит так, что, значит, два способа решения, они очень проблематичные. Интересно, я когда-то смотрел это, да, в разной литературе философской, это, и просто удивительно. Ты видишь людей, пишут глупости, да? И люди явно способные. Да, то есть человек не образованный, интеллигентный, он понимает, что он пишет. Да? Понимает, что он пишет. Не человек это, да, с улицы. Он и пишет глупости. Причем он осознает это. Как? Это очень удивительно. Мы сейчас разберем то, что мы дошли до этого. Да? Причем, когда... Там есть там два метода объяснения этого. Да? И есть те, которые придерживаются одного, а те, которые придерживаются другого. Когда они критикуют один другого, это просто золотые слова. Как они точно говорят, ну почему тот не прав? Опровергает его до конца. Да, он прав, показывает точно, почему тот не прав. Прямо это, да, только принимает свою точку зрения. Да? А тот тоже опровергает его точно так же. Да, очень точно. Ну, да. А спрашивается, почему же он все-таки берет, то есть, понимаешь, что твоя точка зрения тоже проблематичная. Они явно понимают. Ответ на это простой. А у тебя есть другое решение. Да? Я попытаюсь это показать на этом.
На все должно быть объяснение и решение.
Ну, а нет другого. Нет другого. Есть два метода у них решения этого. Ну, есть сегодня какие-то другие, но они тоже построены на этом. Я беру как бы такие старые, ну, не принципиальные, а то, что новое придумать, не придумают лучше. Придумают другие, но не лучше. Есть два способа решения. Один способ называется так называемый циклический способ. Ужас какой-то, да? Подумает об этом. Циклический. Как? Они говорят такую вещь. Как возникает мысль в организме, в мозгу человека? Возникает какой-то сигнал в какой-то части головного мозга. Хорошо. И он является причиной действия. А как он там возник? Он его вызвал какая-то другая клетка в другом месте головного мозга, она является его причиной. Она же не может сама по себе возникнуть, кто-то ее вызвал. Очень хорошо. А та самая клетка или та самая точка в головном мозге, у нее возник этот сигнал. Откуда она получила? Она что же не может сама по себе? Там не может возникнуть сигнал сам по себе. Правильно. В другой части головного мозга был. Ну а там как? Там же тоже не может быть. Он говорит, и так оно идет одна за другой, и в конце концов замыкается на первом. До первого. Как это? Что на самом деле первое, она является причиной для последнего тоже. Да? Циклический способ, значит, да?
То есть... Кто его включил с первого?
Нет, ну, это говорит вторая точка. Тот, кто придет второй точки зрения, критикует вот все то, что вы скажете, да? Он очень хорошо это объясняет, почему это глупо и неправильно, да? Это не может быть, да? Это такая противоречие всей сути, да, всего этого, да, всей логики, нет никакой логики здесь. Циклический способ такой. Вот так возникает это. То есть, в принципе, все вызывается, есть причины и так далее. Он же не может до бесконечности это последовательно строить. Мозг, он ограниченный. Если бы он мог бы выйти куда-то в космос и там, где-то там. Хотя это тоже не объяснение, но где-то там, где знает, да? А здесь же в мозгу он не может это делать без бесконечности. Да, и замыкается обратно. Как это работает, никому не говорю. Все это. Вторая точка зрения, естественно, его критикуют, как я не знаю, как Сидорову козу, как это, в области его это, да? Он предлагает другую точку зрения. Какую? Еще ужаснее, чем это, да? Он говорит так, что есть в головном мозге есть миллиарды клеток нервных. Да, это мозг, миллиарды, огромное количество, огромное количество. И все они постоянно функционируют, включаются, включаются там множество сигналов постоянно. Ну, проверить, да, проверить, если там прибор поставить, ты увидишь, это, нет сомнений, что он прав в этом смысле, да? Конечно, там есть постоянные сигналы, постоянно, да? Только что он говорит. И в какой-то момент, когда есть так много сигналов, да, обязательно может быть случайно, что вот эта вот мысль возникла случайно.
Еще раз.
Человек сделал какое-то действие. У него возникла какая-то мысль, в результате этого он сделал действие. Даже не мысль, а не важно, какое-то действие было вызвано каким-то сигналом с головного мозга. Очень хорошо. Ну, вопрос, какова причина? Нет причины, это случайное действие. Как случайное действие? Человек делает, он же... Не, да, но если человек делает случайное действие, он должен вести себя хаотически, как эти больные, да, есть такие и так далее. Нет, он, смотри, что может быть, в чем проблема? Не может быть случайно, человек действие, он очень направленное, правильно? Человек делает не просто одно действие, а целую какую-то систему действий, чтобы что-то сделать, правильно? И на всю, на каждую вещь есть сигнал какой-то. Как это вдруг, они все так направлены, это? Нет проблемы, случайно возникло то, а потом случайно возникло следующее и так далее. А как может быть? Не может быть случайно? Вероятность, когда есть очень много-много-много событий, тогда можно предположить, что вероятность дальнейшего события, она увеличивается. Да? И когда их есть очень-очень много, все может быть. Когда есть очень много, это случайно может быть. Это вообще ужас, эта точка зрения, просто сумасшедший дом, да? Как это может быть? А тогда, если так предположить, то человек это просто должен был себя вести, как я не знаю, как сумасшедший какой-то. Как это, да, даже обезьяна себя так не ведет. Тем более человек, да? Явно это. И вот все человеческое, поведение человека, его жизнь, это некоторое случайное событие такое. Что, ну, допустим, может быть, один раз, миллиарды раз, может быть, случайно, что человек делает какое-то совпадет. Ну, все остальное, как себя должен человек вести, как я не знаю, кто или любой другой, да? И это вторая точка зрения. И мы, значит, спорили с этим профессором на эту тему, да? И он приходит и говорит мне, значит, когда я его загнал в угол с этим делом, да, и говорю, ну где, откуда это начинается? То есть не может быть, то есть головной мозг, я ему говорю такую вещь, мне нет причины для действия. Причина для действия не находится в головном мозге. Это хотел я объяснить. Нету, вот, да, противоречие самого это, да. Где это находится, другой разговор, ну нет. Он говорит, нет, там это начинается, ну как? Где? И когда мы разобрали все эти точки зрения, все, и дошли до конца, он мне говорит, знаешь что, ты не понимаешь. Когда есть так много, ты человек очень, естественно, да, большой специалист в своей области и так далее, не ученый, не простой человек, да? И он, значит, мне говорит, смотри, ты не понимаешь, когда есть так много клеток вот этих, да, и так много разных сигналов, когда есть так много, все может быть. Класса. Все может быть. Все, ты не знаешь, что может быть. Ты представляешь себе, когда есть так много, миллиарды, миллиарды разных клеток, и все они что-то делают, функционируют, смотри, по прибору, все они что-то копаются, крутятся, все что-то. Это что? Ты знаешь, что может быть, когда это, да? И это такая фантастическая теория о том, что когда есть очень-очень много различных объектов, они обязательно вдруг становятся, там, я не знаю, что может произойти, это переход, количество, качество, такая вера, вера, да, это такая религия у них, вот, значит, атеистическая религия, что материя, когда ее очень много, она вдруг становится духовной, получает качество духовности, да, это принципиальная вещь, во всех теориях, они эту теорию формулируют каждый по-своему, в другой форме, да, но в принципе это утверждение их, да. Утверждение такое, что материальная действительность, когда она в больших количествах, она меняет, качественно меняет свои свойства. Да? На этом построены все фантастические разные романы и так далее, знаете, да, о том, что компьютеры захватили власть, знаете, да, что соединилось столько компьютеров, вдруг они объединились, и у них возникли, да, когда их очень-очень много, они все соединены, вдруг они становятся, начинают мыслить. Но это в принципе это фантазия, это нереальность, это иррациональность. Это нельзя называть рациональной точкой зрения. Да? Полностью. Ты можешь верить в то, что хочешь, это другой разговор. Но назвать это рациональным ни в коем случае нельзя. Фантастика такая, как это может быть? Да возьми вот стол, он глупый, тупой, правильно? Стол! Возьми миллионы столов, поставь один на другой, что они от этого станут умнее. Это рациональная точка зрения. Стол, он останется столом, ничего не поможет. Хоть их это, да? На этом же построена эта теория эволюции. Да, что, как они предполагают, что возникло первое, то, что это жизнь и так далее. Что было много-много-много клеток в каком-то там океане. Океан клеток, океан молекул таких органических. Там просто не хочу это разбирать, анекдот просто, да? Значит, откуда-то появился, ну, допустим, да, какой-то океан молекул, органическая молекула, она распадается в течение нескольких секунд, если, значит, нет достаточных условий для нее, да? И как она появилась сама по себе, она потом, ну, допустим, фантастическая теория сама по себе. И они находят, и начинают один друг с другом, значит, и вдруг случайно возникла там жизнь. Это как бы идея у них. Вдруг случайно, или когда их было много-много, один за другим, в течение, иногда это количество разбивается на время, миллион лет. Миллионов лет было много-много-много-много особей. Когда было много-много-много, обязательно что-то происходит. Такая-то вера, такая вот иррациональная, да, в различные вещи. Да? Что само по себе, мы, естественно, эту точку зрения не признаем. Получается интересная эта вещь, да, то есть, что они хотят сказать, что вот когда их очень много, значит, они вдруг получают какое-то качество. Здесь как бы тоже хотят сказать это объяснение. В принципе, все эти вот клетки, мы вернемся, да, в клетке построены, значит, там есть молекулы. Очень хорошо, молекулы, они очень длинные могут быть, органические молекулы, да, там, не знаю, если жир, посмотрите, или это, да, там, ну, что значит очень длинные, там есть CH, да, и CH, длинная цепочка CH, какое-то окончание. Она очень длинная, но в конце концов состоит из тех же самых элементов, самых простых и обычных, неживых, мертвых. Да, водород, углерод, там еще какое-то, да, нет там ничего особенного. Так почему вдруг она становится живой? Что у нее есть живое? Да, проблема. Так это объяснение тоже не работает. Как вдруг она становится, как все вдруг это становится живое? И да, а это то, что они пытаются найти, это ученые, пытаются найти, что где-то там, да, возникает эта жизнь. На самом деле, да, и они не находят, они не знают, где жизнь. Я им попытался дать объяснение, на самом деле, да, где же, как же действительно возникает жизнь, где есть жизнь, с какого момента начинается. Если посмотреть хорошо в клетку, на клетку, да, это очень интересно. Клетка, она живая, правильно? И это как некоторый такой огромный комбинат. Там есть какой-то энергетический блок, там есть какой-то строительный комбинат, там еще что-то. Ну, зависит от функции клетки, какую функцию она выполняет, но не принципиально. Она получает какой-то материал извне, да, обрабатывает его. Часть материала идет на выработку энергии. Часть материала идет на строительство там, этого, да, и самой клетки или выделение чего-то, что она выделяет, да, и так далее. Это ее функция, она выполняет свою функцию. Как происходят эти процессы? Каким образом она выполняет эту функцию? Берет, значит, да? Каким образом? Ну, приходит тот самый материал, который материал приходит, ему нужно обработать. Что значит обработать? Как происходит там обработка? Там очень интересно все, что происходит, какое-то, пытаюсь так очень популярно объяснить. Что значит обработка, которая происходит? Да, то есть этот материал, он не совсем подходит. Он ему нужен, чтобы он подходил для той цели, которая ему нужна. Да? Так значит, там происходит при помощи химических реакций. Да, реакция. Приходит реакция, разъединяется, соединяется и так далее. Химические реакции, тоже внутри клетки. Только что. Эти реакции не называются химическими реакциями, называются биологическим процессом. Почему? В чем здесь идея? Что на самом деле химические реакции, они очень медленные. И поэтому, скажем, если нужно окислить какой-то материал, так пока это окислится, это бред, клетка 100 раз умрет, да? Не берет это, да? Так что там, как там происходит? Там есть такая особая клетка, и особые молекулы называются белки. Белки, да? Белки. Белки, значит, у них есть определенный вид белков, называются именно ферменты, называются энзимы. У них определенная роль очень важная. Какую роль они играют? Они играют роль катализаторов. Катализатор, если вы учили в школе химию, помните, это как материал, который ускоривает химическую реакцию. Ускорение химической реакции. То есть есть два элемента, они входят в какую-то реакцию, они медленно происходят. А когда есть посередине какой-то материал другой, что называется катализатором, то тогда он как бы, да, помогает этой реакции происходить по-другому. И тогда реакция происходит быстрее. Или больше, или, да, и так далее. Да, смотрите. Так вот эти вот белки, у них особое качество, да, что они ускоряют химическую реакцию в десятки тысяч раз. В тысячи или десятки тысяч. Причем сам по себе не расходуется. Это очень удивительная вещь, действительно. Да? Это называется энзимы или, да, ферменты. Это их роль. Получается, что каждый вот это, и эта молекула белки, в принципе, она сама по себе тоже нельзя назвать живой. Она состоит из тех элементов, даже она коротенькая, не длинная, как все эти, да? Она, как бы, там тоже все простые элементы находятся внутри, но у нее есть такое качество, что она является катализатором, да? И тогда, когда нужен какой-то процесс определенный внутри клетки, так если идти по обычной химии, так это будет, я не знаю когда, а клетка-то живет, она нужно кушать, она не может ждать пока это, да? Так это включается какой-то определенный фермент, то есть какой-то определенный энзим, то есть какая-то определенная молекула белка приходит, трах, сразу за какое-то мгновение она переводит один материал в другой. То есть делает эту химическую реакцию десятки тысяч раз быстрее, и уже, и все, и закончилось дело. Как раз тот процесс, который нужно, она сделала, да? Получается, что... да, и поскольку и такой процесс уже не называется химическим процессом, а называется биологическим процессом. Да? Получается, как бы это живет, биологически как бы жизнь. Но на самом деле этот процесс не отличается по сути от химического. Он только, да, намного быстрее, но по сути он тот же самый, нет там, да, и так далее. И причем что? Любую роль и всякую роль, которая клетка должна выполнить, и там какие-то процессы, которые происходят, да? Есть много этапов у каждого процесса. И каждый раз требуется, чтобы какой-то белок определенный внес свою лепту в это дело. И он входит, и включает, и начинает это, и это, значит, и так далее. И это какое-то мгновение, ровно столько, сколько надо. И ровно тогда, когда надо. И самое удивительное здесь, откуда... Каждый белок вот этот, каждая молекула знает, когда ему войти в дело, сколько времени ему надо этим заниматься, в каком количестве и так далее, сколько это и когда прекратить. Да? И причем, и потом одной молекулы недостаточно, я здесь много, там многоэтапный процесс. И значит, каждая молекула включает свою лепту, и все их действия как бы направлены к той самой цели, для которой, значит, эта клетка существует. Получается удивительнейшая вещь. Это, в принципе, самое удивительное внутри клетки. Откуда все эти молекулы, они знают, что им надо делать. И вот это вот, и самое удивительное здесь, это согласованность техник действий. Согласованность действий всех этих молекул. В результате этого клетка функционирует, есть в ней жизнь. То есть жизнь на самом деле не находится в структуре клетки, в структуре материала, а в действии, в функционировании клетки.
Упорядочено
направлено. Каждый знает, куда они действуют. Оно работает. Да? Человек, он живет, правильно, кушает, пьет, живет, правильно, живет. А что значит живет? Посмотри, что он построен. Из самых различных простых элементов, в конце концов. А где же там живой организм? Нет ничего живого. Только то, что все эти элементы работают в определенном направлении, это называется, что он живой. Да? Все функционирует точно как надо. А вдруг нет жизни? Когда нет жизни, когда эти клетки умирают, когда эти клетки перестают знать, что им делать. То есть каждый начинает работать в своем месте, в своем направлении без согласования с другими клетками, с другими молекулами. Каждая молекула, каждый энзим делает, может быть, свою работу, но не в согласовании с другими. И тогда клетка начинает распадаться, потому что нет согласованности действий, и все. Это смерть. Там есть все то же, с точки зрения материала все то же самое. Нет другого материала там. Не то, что был живой материал, а сейчас он мертвый. Все то же самое, только нет согласованности в действиях. Почему это? Источник этого – это отдельный разговор. Кто заставляет каждый энзим, каждую молекулу делать то самое действие, которое он должен делать, это отдельный разговор, да? Естественно, у нас есть на это ответ, но это как бы другой разговор, не с этой точки зрения мы сейчас не рассматриваем, да? Но ясно одно, что именно это то, что дает жизнь, во-первых, и ясно то, что каждый этот энзим, он явно не такой умный, что он знает точно, что ему делать. По всей видимости, он явно глупый, что он понимает, ничего не понимает. Он делает какое-то действие, направление какой-то цели, кем-то это вынуждено, кто-то это направляет, кто-то это, да, это как бы отдельный разговор, откуда это происходит. Но явно, что вот это вот направление этих действий, согласование действий по направлению к определенной цели, оно сейчас присутствует внутри клетки, и поэтому клетка живет. Да? То есть жизнь клетки не стоит искать в структуре материала, на котором она построена, потому что в этом нет жизни, а в функционировании клетки. Откуда все знают, как каждая часть делает свои действия. Да? Не будем говорить, откуда это начинается, но то, что там присутствует, это знание. То есть, когда там присутствует знание, каким-то образом, не будем говорить сейчас, каким образом оно присутствует, но когда там присутствует некоторое знание, которое обязывает каждый энзим, каждую молекулу делать то действие, которое оно должно делать, тогда клетка живет. Если это знание отсутствует, и каждая молекула делает то, что она хочет или не хочет, то, что, да, без связи с другими, тогда клетка умирает. Да, это жизнь, а это смерть. И здесь есть интересный вывод, очень глубокий, но мы его как бы хотим вывести с еврейской точки зрения тоже. Но это, по всей видимости, явное, точное определение жизни. Нет никакого сомнения. Возможно, здесь надо просмотреть еще некоторые вопросы. Но, в принципе, это точно, это правильное определение жизни. Жизнь заключается в том, что есть материал живой. Да? Человек не построен из живого материала, он построен из обычного, точно так же, как стол. Как я не знаю, что. С того же материала, просто нет там много каких-то особых материалов. А то, что да, этот материал, он функционирует, он вынужден, его кто-то заставляет функционировать в определенном направлении, и тогда он живет. Когда он перестает функционировать в определенном направлении, каждая часть, каждый орган человека, каждая клетка человека, каждая молекула внутри него, тогда она умирает, или клетка, или орган, или так далее, да, или сам человек. Да, это удивительная вещь. То есть жизнь не стоит искать в структуре материала, а стоит искать в функционировании этого материала, взаимосвязанности его действия. То, что оно связано, то, что их действия связаны, это говорит нам о присутствии жизни внутри. Кто-то хочет понять, откуда это приходит, это другой разговор, естественно, можно разобрать, да? Но это да. То есть, ну, мы хотели рассмотреть это с такой точки зрения, как мы хотим это сформулировать. Присутствие разума внутри клетки дает ему жизнь. Да? Интересная точка зрения. Или скажем по-другому. Это знание характеризуем по-другому. Присутствие мудрости внутри клетки дает ему жизнь. Да? Присутствие мудрости. Что значит присутствие мудрости? Не принципиально пока, кто обладает и кто приводит эту мудрость, да? Но то, что каждая молекула знает, куда действовать, как действовать, несомненно, это проявление мудрости. Знание. Да? Ну, как мы говорим, хохма. Это и называется хохма, в общем-то. Да? Да, представление мудрости это человека, мудрость человека, да? И здесь, да, вот эта мудрость внутри клетки, знание внутри клетки, присутствие знания – это жизнь. Отсутствие знания – это смерть. Да? Интересная вещь, мы сейчас приходим к очень интересному выводу. Если так, то мы придем и скажем, что есть человек. Про человека сказано, что злодеи при жизни называются мертвые. Злодеи при жизни называются мертвыми. Праведники после смерти называются живыми. Праведник и после смерти он считается живой. А злодеи даже при жизни называются мертвыми. Почему? Если мы идем по этой же логике, здесь что-то происходит очень интересно. Да, мы сейчас объясним эту логику с другой точки зрения, с еврейской, но просто, хотя бы даже если рассматривать с этой точки зрения. Злодей, как он живет? Цель его жизни это удовлетворение потребностей тела. То есть он встает утром и думает, ну что мне такого захочется сегодня? Что такого вкусненького съесть? Что мне хочется? Что я люблю? Что я еще не попробовал? Что мне нравится? Да? То есть когда праведник просыпается, это что, о чем он думает? Да? Что я обязан сделать? Куда я должен направить свое тело? То есть он куда направляет свои действия как к определенной цели. Это значит присутствие мудрости в его действиях, как та самая молекула, которая делает действия в определенном направлении. Да? Злодей, он не думает о общей цели мира, и он что-то должен, что-то где-то, его интересует его личный интерес. Что бы мне хотелось? То есть это как раз таки отсутствие этой мудрости. Так, с этой точки зрения идти, праведник, это как молекулы, когда клетка живет. Каждый стремится к цели, общей цели этой клетки, да? Это жизнь. Да, интересная точка зрения. Злодей, его интересует его личный интерес. Для этого он живет. Это как молекулы в тот момент, когда клетка распадает. Каждая молекула делает то, что она хочет, не в связи с общей целью. Да, удивительная вещь. Получается, это как бы, да, и понятно, да, что да, праведник, его стремление к определенной цели, когда он направляет себя и делает свои действия, что хочет, чтобы его тело действовало в соответствии с разумом, что это Тора, да, что разум у него представляется как Тора в соответствии с Торой, что это разум для него, да, и получается, что он действует в соответствии с разумом, в его действиях присутствует разум. Это называется жизнь. С другой стороны, злодей, что у него нет такой цели, а весь его интерес – это его личный интерес, и для этого он живет, все планирует для этого, чтобы ему было хорошо, приятно, интересно, легко и хорошо, да, то там, в принципе, отсутствует совершенно эта идея подчинить действия разуму. То есть отсутствует разум в его действия. Это называется смерть. Да? С этой точки зрения. Ну, это. Теперь мы хотели бы разобрать это. Да, это с точки зрения Лушина, я так объяснил, да? То есть это действительно так, очень объективно, что если мы посмотрим на мир с точки зрения научной, да, как с точки зрения исследователя, то явно определение, которое мы дали, это полное определение жизни. Оно не полное, потому что мы не все рассказали до конца, да? Это другой разговор. Но это направление там, где можно найти понятие жизни, а не там, где его ищут. Все, да? А сейчас рассмотрим, как это, как с еврейской точки зрения. В принципе, тоже подходим к похожему результату. Все, да?